Наша недельная глава Балойсху – это начало целой серии глав, которые характерны для пребывания нашего народа в пустыне. Это был период тяжелых испытаний. Он начался даже не здесь, он начался еще до получения Торы, когда было просто нет воды, ничего кушать, притом приходит Амалек. Я вам скажу одну вещь. Есть одно место Месехта Шарим, которое меня пугает. Я немножко понимаю, что я говорю. Чтобы понять это место, я приведу вам одну притчу. Еще потом скажу, что он пишет. Он говорит, что там где-то 250 лет тому назад встретили сатану в Германии. Он сидел, бедный, несчастный, говорит, нечего делать, никто меня слушает, нет работы. Что еще 50 лет, его нельзя было подойти. Он крутился, суетился, нет времени, сейчас я занят. Еще через 100 лет он царствовал, как царь на троне. А мне делать ничего не надо, все дело за меня. Это, ну, исторически очень, очень точная притча, исторически. А эта притча, эту историю объяснил, что если в Германии прошло 150 лет. Но я хочу объяснить по этой притче то, чего я боюсь. Пишет об этом Мойше Хаим Луцатто в своей великой книге «Месехта Шарим», что человек находится в состоянии войны с своим дурным началом, который с ним воюет, с ним нападает на него спереди, с тыла. У меня такой скромный вопрос. Если мы этой войны не ощущаем, где мы находимся? До того, потому что мы его победили, или потому что она уже нас победила. Если не чувствую такой постоянной борьбы. И я не очень оптимистичен по этому поводу, скажем так. Я объясню, у меня есть вещи, которые нам всем даются легко. Это хочется, интересно и так далее. Есть всякие вещи, которые легко не даются. Просто в этих местах мы находимся в состоянии борьбы, или мы уже сдались. Человек сдается, так сказать, с разными отговорками. Я такой есть, не могу прыгнуть выше головы и так далее. Много отговорок дурного начала. Я приведу еще одно место Масехет Сука. Там приведется в последней главе, что там говорится, что Всевышний в мире грядущем покажет людям их дурное начало. Он покажет преступников какой-то смешное, дурное начало толщиной с волос, которое они не перебороли. Каждый праведник огромную гору, почти вертикальную, на которую залезли и победили ее. Все другие плачут. Грешники плачут, что вот такую мелочь мы не сумели перебороть. А праведники плачут, как могли такое, подняться на такую гору. Это что, такая... Объяснение очень простое. И у праведников это самое дурное начало состояло из деталей, которые толщиной волос. Пацанисты волосом постоянно воевали и поднимались. А грешники уступили сразу же, можно сказать, речь на подъеме не было. И тут есть особая тема, которую я сейчас вернуться, это тема испытаний нашего народа в пустыне. Знаете, я уже говорил об этом здесь, что пустыня это было место, где силы зла были максимально. Это, знаете, объясню, мир духовный, он соответствует материальному тоже. Есть у нас и сокрытие Творца, но в целом есть параллель между миром духовным и миром материальным. Место, где нет пустыня, здесь змеи, скорпионы, дикие хищники, нет воды, но соответствует состоянию духовному. Поэтому пустыня у нас называется у наших мудрецов, что это место, где силы зла властвовали больше. Вот, с одной стороны, Всевышний поместил в пустыне, а с другой стороны, создал оазис, называется окружение облаками славы. Это где спускался ман. Был чудесный источник Мирьям, выходил вместе с ними. Ну, немножко представить себе. Еврей в пустыне был по крайней мере около 10 миллионов человек. Считали только взрослых мужчин. А если посчитать еще и женщин, и многих-многих детей, там набирается 10, если не 10, 20 миллионов. Представьте себе, водоем источник, который можно поет ежедневно 20 миллионов человек.
А еще
что?
А еще скот.
Ну, это я уже говорю только про людей. То есть, еще просто мы хорошо поняли. Наш народ жил в пустыне в состоянии постоянного чуда. Ну, приводит Гемара в Масехет Йома. Как легко было сделать чего, тот, кто хотел, конечно, в пустыне. Ну, например, был спор между двумя соседями, кому принадлежит этот раб. Там вопрос, купил, не купил, то был спор, кому он принадлежит. Спор шел очень просто. Кто получал на следующий день большую меру мана? Все насчет его. Более того, сказано, что праведники получали ман у входа в их шатры. Люди средние, немножко потрудиться, немножко. А грешники, они должны были хорошо-хорошо поработать. Надо собрать свою порцию ман. Вот человек получает ман ежедневно возле входа в шатер. Один раз видел, что там ман его не тут, он в другом месте. Надо сделать хешбон нефеш, надо разобраться, в чем он согрешил. То есть, я хочу сказать одну вещь. Надо понять, что это была жизнь в чрезвычайном духовном напряжении. И есть в нас некоторое качество, называется на святом языке медата афа, качество пыли, инертность. Когда мы не хотим жить в напряжении, мы хотим сидеть в глубоком кресле, что-то такое убаюкивающее, читать что-то такое сладкое, пусть даже будет ироническое, неважно, но что-то такое убаюкивающее, сладкое, но не напрягаться, не быть в напряжении. А вот такое знакомо? А вот нам здесь говорит Рамыша Хаим Луцато, что мы созданы для войны. Для постоянной войны. Для постоянной, то есть, я объясню, тут есть глубочайшая вещь. Человек создан, чтобы получить великое вознаграждение этого Всевышнего. Поэтому необходимо превратиться в то, что называется на святом языке «бен Илья», человек, который постоянно растет. А постоянный рост, он несовместим с инертностью. Чтобы расти, надо работать. Надо работать, это человек создан. Я объясню, этому надо учиться, знаете, у кого? У таких предпринимателей и богачей. Что предприниматели, объясню вам. Есть богачи, которые наследовали какие-то дела, и дальше они как-то идут. Есть люди, которые с нуля создали себе предприятие. Например, как в свое время, когда, допустим, Форд, он начал делать первые машины в Америке, самый первый, но из первых, и превратился в огромное того. Я знаю, что знаком с бизнесменами. И бизнесмены, которые занимаются делами, они могут поставить кровать у себя в конторе, когда есть напряженный период, и туда не выходить, и днем, и ночью. Я был хабруто, когда был бизнесмен, сказал, что я как занимался бизнесом, я спал 4-4 часа в сутки. Все горит. Это то, что мы должны учиться у них. Но в других делах, вещах более серьезных. Наш духовный уровень, он несовместим с инертностью. Иногда необходимо отдохнуть. Есть такое понятие отдыха. Ну что нет. Это и шаббат. Например, Швуис – это не время отдыха. Это не время отдыха. Есть одно письмо, которое писал великий Шломо Рукавец, автор Лихадуди. Знаете, знаком с его письмом о том, как он вместе с автором книги Бет Йосеф делали Швуис, когда к ним раскрылась Шхина, Надо как-то перевести его на русский язык, это письмо. Это очень обязательное письмо. Он там говорит о Швуис, такое интересное выражение. Мы начали учиться ламодал навшейну, буквально постоять за собственные души. Люди думают, что Швуис, хорошо, конечно, поспать перед Швуис, а тем, что потом, когда поспишь хорошо перед Швуис, 3-4 часа в днем, то спокойно можешь учиться до утра, никакой проблемы нету, и всем хорошо. Я знаю немножко себя, у меня такое никогда в жизни не получалось. Я практически никогда не удается спать перед Швуот вообще. Я как-то был очень недоволен этим. Учишься, уставший, и то, это. Как раз все не то. Потом понял, что сейчас нас хочет, что мы за Тору воевали. Они были, так сказать, в покое, в радости, когда все отдохнувшие, вы отдохнули, попили, поели, выпили стакан крепкого кофе, сейчас можно спокойно учиться до утра. Надо за Тору воевать, это наша жизнь, жизнь воюет. И это дело не в Швуис, это дело всей нашей жизни. И у нас об этом есть в нашей недельной главе две параллельные темы. Не параллельные, а не противоположные. Я хочу немножко объяснить. Рамы Шапира как-то рассказывал, что в Европе было такое выражение, вольно перед русский язык, человек, он одну минутку, он малах, то есть буквально ангел, а вторую галах. Знаете, что такое галах? Поп. Это бы не был символ чего-то хорошего, как можете догадаться. Одну секунду он малах, а другой инквизитор. Что означает? Человек из два начала. В какой-то момент он укрепляется и идет за своим добрым началом. Он ведется как ангел. немножко решил немножко отдохнуть, почить на лаврах, предоставить инертность, себе быть инертным, его побеждать что-то другое, тогда он становится в галах. Есть об этом две темы в нашей недельной главе. Одна – это то, что мы уже говорили, это тема Пейсах Шейни, вторая дата для Пейсаха, когда наш народ, точнее не весь народ, а те, которые не могли принести первую вовремя пасхальную жертву, зависит Всевышнему, нам, а не гору, почему, можно сказать, мы потеряем участие. Они не говорили ни про карьеру, ни про положение, ни про деньги. Почему мы не удостоимся принести пасхальную жертву? Это было настолько такое истинное утверждение, что Всевышний его принял и даровал нам через них дату, называется Песах 6. С другой стороны, Раши намекает на это, не вдаваясь в подробности. Есть Масагат Шаббат, да, в Куфту Тетзайн говорится о нашей недельной главе. Наша недельная глава еще такое странное место. Два стиха, по-моему, которые окружены не скобками, а двумя перевернутыми нунами с двух сторон. Как бы это, как пишет Гемара Масагет Шаббат, это выделяет как, буквально как разделяет книгу Мидбар на три отдельные свитка, три отдельные книги. Смысл, я сейчас не буду говорить, но реально это то, что сейчас касается. Почему это в середине такое вот разделение такое? Пишет Раши, чтобы разделить между двумя тяжелыми вещами. И приводит Тосафот в Масехет Шаббат, что такое. Вроде бы в начале не говорится ничего о чем-то тяжелом, не упоминается, что имеется в виду. Приводит Тосфот Мидраш и Лавдейну, что после того, как Гогу почти около года род Израиля стал станом напротив горы Синай, получили много Торы, когда им был дан знак, что надо идти дальше, они оттуда побежали. Не просто пошли, а побежали. Почему? Как говорят наши мудрецы, «Катинок абуреях мабета сефер». Как ученик, который убегает с уроков. Когда-то убегали с уроков в школе?
Конечно.
Конечно. Я тоже. Даже более того, даже в хороших еврейских школах в Ресройле мы девочки тоже убегали с уроком. Дети – это дети. Но к народу Израиля это была большая претензия. Знаете, есть большое правило. Когда человек получает Тору, он растет. Тора, она выращивает тех, кто занимается, кто исполняет. И в такой ситуации вдруг изменяется направление, превращаешься в ребенка, который побегает из школы, то это плохо, это большой недостаток. Однако надо это понимать. Есть причина этой вещи. Есть у каждого из нас есть дурное начало, которое не бодрствует. Оно не спит, точнее говоря. Оно бодрствует и не спит. Покажу на историю, которую сказал Хафец Хаим. История совершенно замечательная. Он уже был преклонным в возрасте был. Он проснулся и думает про себя, ну, как-то вставать тяжело, холодно. И вообще есть уже дети, которые уже тоже учат Тору, можно немножко еще поспать. Тут Хаим поймал себя на том, что это говорит не он себя, а его дурное начало. Сказал ему, зачем он начал. Слушай, ты же старый, не менее стар, чем я. Но ты встал еще до меня, чтобы меня оставить в кровати. Знаете, есть много-много, дурное начало не дремлет. Он словит на многих вещах. и надо быть очень-очень начеку. И я вам скажу одну вещь. У меня был такой интересный разговор с моим старшим зятем, он большой Талмид Хахам. Там мы были у них на шаббат, по-моему, были. И там один из сыновей его, хороший мальчик, хорошо учится. Ну, как ребенок, который убегает из школы, он тоже пытался увильнуть от каких-то таких учебы. Ну, мой зять ему не уступал. Я ему говорю, что ты не хочешь? Тинок бурех бедасефер, ребенок убегает из школы. Говорит, правильно, он убегает, но нам надо его вернуть. Знаете, он еще не бар мицва, но нам надо уметь возвращать себя самому, самих себя самим. Надо уметь возвращать себя самим. И, конечно, самое эффективное оружие для этого это удостоиться радости в изучении Торы. Это очень помогает побороть дурное начало. Более того, великий Адмур из Исакачева, автор книги «Иглейтан», приводит в своем предисловии замечательную вещь, что радость исполнения заповеди, в частности, говорит об изучении Торы, она выращивает в человеке его доброе начало. А радость от бренных удовольствий, тем более запретных удовольствий, она выращивает у человека его дурное начало. И, знаете, человек очень любит радоваться. Человек создан для радости, для удовольствия. Вопрос, от чего он имеет удовольствие, от чего он радуется. Если он с удовольствием радуется Торе, заповедям, свету Тора, который доставится, это выращивает в нем малаха, ангела. Если он радуется вещам другим, это выращивает в нем галаха выращивает в нем. И нам надо выращивать в себе малаха, то есть, чтобы мы были, если есть понятие такое, ишелуким, человек Бога, это называют так пророком. Надо после того, как мы получили Тору, не убегать от нее, а наоборот. И стараться удостоиться радости в учении Торы, молиться об этом, чтобы мы не были теми самыми уже взрослым возрасте детьми, которые убегают от школы, из школы Всевышнего. А если даже, так сказать, в какой-то момент нас победило до начала и подстегнуло нас убежать, чтобы у нас были силы быстро вернуться. Всего хорошего.